Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы будем вспоминать одного из крупнейших политических деятелей эпохи русского средневековья, государя, который когда-то был властителем, влиявшим на дела, протекавшие по всей Руси, человеком, который был грозным для своих соседей и могущественным для своих подданных, а впоследствии несколько был подзабыт. Я имею в виду великого князя Московского и Владимирского, Симеона Гордого, Симеона Ивановича, сына Ивана Калиты, и речь о нем пойдет именно в том ключе, что фигура эта, оказавшаяся фактически зажатой между двумя огромными героями нашего Средневековья, между Иваном Калитой и Дмитрием Донским, не получила достойного внимания ни в исторической литературе ученых, ни в популярной исторической литературе. Сегодня мы попробуем в какой-то степени эту брешь ликвидировать. С этой целью к нам в гости приглашен кандидат исторических наук, специалист по истории русского средневековья, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, традиционно, когда в нашей передаче на первый план выходит какая-то крупная историческая фигура, я прошу нарисовать визитную карточку этого деятеля, то есть буквально в нескольких фразах основные черты или, может быть, основные события из жизни этого человека. Одним словом, то, что первое должно всплывать в памяти у наших радиослушателей, когда речь заходит о великом князе Симеоне Гордом.
Вот интересная ситуация, как и в случае с Юрием Даниловичем, когда у нас была беседа с князем. Я вспоминал вашу замечательную книгу Дмитрия Михайловича Рюриковича, где вы давали характеристику этому князю. Естественно, Симеону Ивановичу Гордому вы тоже характеристику там даете. И вы в качестве визитной карточки используете термин «суровый государь».
Но это я.
Да, это вы. И вот здесь я, пожалуй, бы чуть-чуть поспорил. Все-таки представление о суровости, в которое вы наклоняли и свой текст, постоянно подчеркивали его такую, ну, жесткость, определенную непримиримость в отношении с политическими конкурентами, ну, мне создается впечатление, когда знакомишься с источниками и просто с фотографией правления Симеона Ивановича, мне кажется, некоторым преувеличением. Я бы скорее использовал другую метафору, другой термин – двойник отца. Вот на удивление политика Симеона Ивановича оказывается очень похожей на политику его родителя Ивана Даниловича Калиты, которого, безусловно, мы воспринимаем как одного из великих московских князей и в то же время удивительно рационального, опытного и хитрого политика.
То есть, иными словами, если я не ошибаюсь, Симеон Гордый – человек, который на визитной карточке должен был бы написать «Иван Калита 2.0».
Переиздание улучшенное и, возможно, будет дополненное. Не получилось, по, к сожалению, независевшим от князя обстоятельствам, но, во всяком случае, все те разумные ходы и четкие варианты политики, которые заложил его отец Иван Данилович, от совершенно спокойного и разумного, например, использования поддержки со стороны своих братьев, до очень хитрой, опять же, расчетливой политики, которая проводилась внутри Орды, все это Симеон Иванович прекрасно реализовывал.
Ну что же, у него был прекрасный учитель, да еще к тому же относившийся к своему ученику с необыкновенной теплотой, естественно, как родитель к сыну. Ну, давайте теперь начнем от азов. Когда Симеон Иванович учился у отца, он должен был достаточно быстро стать ему и помощником. Вот хотелось бы услышать об этих ранних годах, о приуготовлении Симеона Ивановича к тому, что он когда-то займет престол.
Ну, при условии, что он действительно был старшим сыном, он без конца был вынужден поддерживать отца и в рамках боевых действий, и самое главное, в рамках его дипломатических усилий, и еще в рамках его управленческих усилий. И здесь очень хорошо заметно, насколько Семен Иванович был опорой. Когда возникла, например, коллизия, связанная с конфликтом вокруг Новгорода, и когда Москве была очень сильно нужна была поддержка со стороны литовских владетельных князей в 1333 году, Семен Иванович без всякого разговора сочетался спокойно браком с дочерью литовского князя Гедемина Айкустой в крещении Анастасии, и этим уже показал, что он готов поддерживать даже вот на таком уровне любые политические ходы своего отца. И отец доверял ему до самой своей смерти очень сложные политические задачи, в том числе и в рамках управленческой. И сложилось даже, может быть, не лучшим образом. Например, на похороны-то отца Семен Иванович опоздал. Почему? Потому что в этот момент он занимал, опять же, прикрывал очень важное и сложное дело. Он в этот момент сидит нижегородским князем. В тот момент Нижегородское княжество как раз находится в составе Владимирского княжества, Великого княжества Владимирского. Это большая, богатая территория, территория ответственная, и Иван Данилович посылает туда именно старшего сына. И такого рода разнообразных прецедентов было достаточно много.
А в каком возрасте Семен Иванович подключился к политике вот этот брак, который заключен был действительно, скорее всего, по политическим мотивам, и его княжение в Нижнем? Сколько ему было, когда он оказался включен отцом в русло большой политики?
Ну, смотрите, 16-15 лет.
То есть он родился
в 1317 году.
1317 год. Значит, в браке он действительно лет 16, а в Нижнем?
А Нижнем – это уже момент смерти, ну, за несколько лет до этого, 1340 год, он становится князем в 23 года. 23 года он уже не просто, то есть там в Нижегородском княжестве он сидит, ему где-то 21-22, в 23 года он уже становится после смерти отца князем, великим князем Владимирским и всея Руси, ни много ни мало.
Ну и московским, разумеется.
Ну, московским, разумеется, но московским по очине, здесь без проблем, он был указан в духовный Иван Данилович Калиты, он получил наибольший кусок, кстати, не всю Москву, там части Москвы отошли его младшим братьям, но Можайскую Коломну получил в управление именно он, самые лакомые, самые влиятельные куски московского княжества. Но и в первую очередь он был кандидатом и естественным наследником именно на Великое княжество, княжение Владимирское. Более того, сам Семен Иванович после смерти отца сумел себя уже так, опять же, следуя в рамках тех разработанных ходов и тех уже освоенных им, когда он ездил с отцом в Орду приемов, сумел сделать так, что, по сути дела, конкуренты, а многие были не очень довольны тем, что сын вот этого прижимистого и хитрого Ивана Даниловича Калиты, который от Москвы-то всех отводил, а если надо, то остальных под ордынские-то мечи с легкостью подставляет, что он унаследует великое княжение, он переиграл всех с легкостью. 23 года. Его сделали не просто великим князем Владимирским, его назначили, хан Узбек специально это прописал в ярлыке, старшим князем над всеми русскими князьями.
То есть,
с этого момента устанавливается вот эта вот традиция, что не по каким-то династическим моментам, а именно по благоволению Орды, а с другой стороны и по политической силе, князем назначается именно самый сильный среди русских князей.
То есть можно было перебрать генеалогию, найти кого-то из тверских князей,
нет,
там находились Суздальский, старшие, чисто по родословному фактору
представители. Суздальские князья были естественным
Ростовские.
Кандидатом, да, он был главным конкурентом Константина Васильевича.
То есть, иными словами, получается так, что Семен Гордый мог бы проиграть, если тщательно подсчитать, в каком колене он Рюрикович, старший он или не старший, но как могущественный наследник могущественного государя, он был несомненным лидером.
Да. Опять же, достаточно четкая поддержка со стороны братьев. Вот это удивительная ситуация, при которой братья, за исключением там одного очень короткого, какого-то до сих пор не выясненного историком эпизода, ближе к финалу жизни и правления Семёна Ивановича, все остальное время его братья и Иван Иванович, и Андрей Иванович, на удивление, были его постоянной опорой во всех мероприятиях, как военных, так политических, так и дипломатических. Он всегда мог опереться на их поддержку, и эта поддержка явно сыграла свою роль еще во время вот этой самой первой ситуации, ситуации 1340 года, когда нужно просто было постоянно ходить и заносить взятки разнообразным татарским вельможам.
Ну, а Андрей Иванович и Иван Иванович – это единственные два его брата или что-то еще?
Данила Иванович достаточно быстро умер, братьев было четверо.
Понятно. А что это? Результат хорошего воспитания, которое привил им отец, говоря, не ссорьтесь, пока вы вместе, вы сила, или это авторитет лично самого Семёна Гордова?
И тот, и другой фактор, они здесь присутствовали, и этот фактор сам Семён Иванович подчеркивал, в том числе и в своих духовных грамотах, которые он писал, что вот отец нам велел так держаться, и мы так держимся, и благодаря этому будем держаться, а пока будем так держаться, свеча наша да не погаснет. Это прямая фраза из его духовного завещания.
Я думаю, что к духовной грамоте Семёна Ивановича мы еще вернемся. Это один из интереснейших документов эпохи русского средневековья. А сейчас, дорогие радиослушатели, я хотел бы подчеркнуть, 23 года по нынешним временам – это возраст старшего студенчества, ну или возраст аспирантский. И мало кто воспринимает человека в этом возрасте как вполне серьезную сложившуюся зрелую личность, которую можно доверить управление, ну, не скажем на уровне президента, на уровне, скажем, губернатора или мэра. Да? Для средневековой Руси это именно возраст зрелости безо всяких скидок. Совершеннолетним знатный человек становился в 14-15 лет. Он садился на коня, отправлялся на войну, мог сесть на лавку во время аристократического совета, во время собрания Боярской думы, и никого это не удивляло, потому что тогда люди взрослели рано. Рано женились, рано начинали сражаться с мечом в руках, рано погибали и, в общем, жили, как бы это правильно сказать, быстрее, чем сейчас. Сейчас, я думаю, в эфире прозвучит мелодия, в которой чудесно отражена тема русского средневековья, Василий Калинников, симфония номер 2.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы рассматриваем личность великого князя московского и владимирского Семёна Гордова под лупой нашего времени, оценивая его поступки, его деяния, достижения и поражения. У нас в гостях кандидат исторических наук Глеб Елисеев. Итак, вопрос, который следует из того, что вы уже нам рассказали. Собственно, литовская тема в жизни Семёна Гордова дело не только в том, что он был женат на Августе, дочери великого князя Литовского, но и дело в том, что вообще литовский фактор в первой половине XIV века влияет на всю жизнь Руси с чрезвычайной мощью. Тут хочешь не хочешь, а приходится решать задачи и проблемы, связанные с наступлением Литвы.
Да, наступление идет достаточно жестко, несмотря на то, что Литва в этот момент, в момент после смерти князя Гедемина, когда к власти приходит достаточно склочная семейка его наследников во главе с Кольгердом и Кистутом Гедеминовичами, у них же еще было достаточно большое количество братьев, и часто их внутренние склоки, они так или иначе выливались за пределы Великого княжества, в том числе и касались Москвы. В 1445 году, например, когда два брата свергли своего младшего брата Евнута Гедеминовича, который как раз сидел в Вильно, он был виленским князем, а Ольгерд был князем витебским, а Кистут был князем городенским и тракайским. Когда они его свергли, ему было некуда бежать, кроме как в Москву. Семен Иванович его пригрел, укрыл и даже крестил. С этого момента Евнут становится Иваном Гедеминовичем. Без конца приходилось каким-то образом реагировать на литовские дела, и эти литовские дела, которые нам сейчас кажутся делами вроде бы совершенно соседнего государства, в тот момент в определенной степени воспринимались, ну, как дела, малоотличными от дел тверских, рязанских, муромских в этой ситуации. Но не надо забывать, что тот же, например, Ольгерд Гедеминович, он был сыном полоцкой княжны, был впоследствии женат на дочери тверского князя и был у того же Семёна Ивановича дважды родственником. То есть сначала он был его зятем, потому что в первом браке Семён Иванович был женат на его сестре, а потом свояком, потому что третьим браком Семён Иванович был женат тоже на дочери того же самого тверского князя Александра.
Ну, я думаю, что на слух это сейчас воспринимается как попытка котенка разобраться с клубком, потом, я думаю, котенок запутается в нитках, клубок-то очень солидный и сложный, но так или иначе должно создаваться впечатление, верное впечатление, что московские князья и литовский великокняжеский род связаны были узами брачного свойства достаточно крепко, и кроме того, напомню то, что литовские великие князья строят свое государство на экспансии путем где-то мирного, дипломатическими методами, а где-то путем вооруженного воздействия, присоединения русских земель, бывших княжеств так называемой империи Рюриковичей до Монгольской Руси. Вот то же самое Полоцк, Витебск, впоследствии Киев, Чернигов и так далее, и так далее, и так далее. Уж тем более Галицко-Волынская Русь. Все это в XIV веке оказывается под Литвой. И одной из проблем, например, оказывается то, что Литва страстно желает подчинить себе и Смоленск.
Да, ситуация, про которую я говорил, почему я так неожиданно углубился в эти генеалогические подробности, она связана с тем, что как бы вроде бы родственник. Видите, родственник достаточно сложных систем взаимоотношений. И знаете, что это делает родственник в тот момент, когда его зять восходит на великокняжеский Владимирский престол? Он подходит к Можайску и осаждает его в 1341 году. Сжигает, ну, не сумеет взять город.
Это такой родственный подарок.
Да, подарочек на восхождение на Злат престол. Сжигает посад, но, тем не менее, четко показывает, какова его позиция. Да, тогда Ольгерд еще недостаточно влиятелен, он не может так четко говорить, как он, например, говорил, вернее, писал в грамоте в 1358 году германскому императору: «Я хочу всю Русь под свою литовскую власть». Вот он четко об этом говорил. Но политику он строил уже именно в таком варианте.
Дорогой родственничек, я хочу тебе показать одно. Хозяин здесь я.
Хозяин здесь я. Я рано или поздно заберу все, и Москву твою рано или поздно заберу, и Владимир, и Нижний, и все там, насколько мои загребущие руки дотянутся.
Ну, так вот, Смоленск. Это момент важный, можно сказать, ключевой. Смоленск пока еще представляет собой столицу независимого фактически государства, Великого княжества Смоленского, достаточно обширного и находящегося в центре Руси. Не принадлежит он ни Москве, ни Литве фактически, и не очень понятно, до какой степени он подчинен Орде.
Зависимость определенная от Орды есть, выход выплачивался, ну, не так, естественно, регулярно, как из территорий более близких к Орде, но ситуация с Смоленском оказалась поразительной именно в правлении Семена Ивановича. Почему я говорю, что он оказывался в значительной степени копией своего отца по поведению в этом плане? В конкуренции с Ольгердом, который пытался с ним бороться одновременно и вооруженным путем, и при помощи дипломатических интриг в Орде, в 1348 году Ольгерд очень хитро отправляет своего брата Кариата с его сыновьями в Орду, чтобы интриговать против Москвы активно. В итоге самую убедительную победу в 1352 году одерживает Семен Иванович. Почему? Он отправляет большое войско к Смоленску, который каким-то образом в этой ситуации находится зависимым, судя по всему, от Ольгерда. Он отправляется, и на реке Протве его встречают послы от Ольгерда, которые говорят: «Дорогой, мы согласны, что Смоленск подчиняется тебе». И вот дальше чуть проедь, на Угре уже стоят послы от смоленского князя, которые готовы полностью дальше тебе целиком и полностью подчиняться. И на какой-то короткий период Смоленск, ну, целиком полностью, Смоленск и Брянское княжество, кстати, тоже в этот момент входит в орбиту московского влияния. Ну, дальше Литва продолжила гнуть свою линию, Ольгерд пережил Семена Ивановича, и, например, в 1358 году, например, Брянск он просто в наглую захватывает.
Но Смоленск простоял достаточно долго, до начала 15 века он все еще столица независимого государства, впоследствии Литва, усилившаяся до крайности, все-таки захватывает его, но еще в середине 15 века будет восстание Смоленского княжества, которое вновь на какое-то время обретет суверенитет. То есть, видимо, Смоленск не очень собирался под Литву, его устраивала независимость, и, видимо, главенство Москвы тоже было для него более приемлемым вариантом. Но вот эта борьба с Литвой, постоянная, то подспудная дипломатическая в Орде и в других городах Руси, то вооруженная борьба, она была достаточно тяжелой, но ее политическая деятельность Семена Ивановича далеко не ограничивалась. Очень большой проблемой был на тот момент Новгород Великий, который формально вроде бы подчинялся великим князьям, но имел значительную волю к тому, чтобы проводить самостоятельную политику и время от времени отказывать великим князьям в подчинении.
Да, с Новгородом была большая проблема, и с этой проблемой Семен Иванович первый раз столкнулся опять-таки в начале своего правления и решил ее очень достаточно удачно, когда была проблема с получением дани Торжка, и в эту ситуацию вмешались новгородские войска, по сути дела Торжок был захвачен, но прежде чем подошли войска московские, жители Торжка, в основном низовые жители, низшие слои, поняли, чем это грозит, и прогнали новгородские войска в этой ситуации. И за вот этот конфликт, за попытку разинуть рот на чужое, считается, это одна из версий, почему Семен Иванович получил такое прозвище. Он достаточно жестко обошелся с новгородцами, когда они приехали к нему просить мира. Он потребовал, чтобы они встали босыми перед ним на колени и метод мира выпрашивали. Это вот одна из версий, почему такое он прозвище получил. Вторая версия, что он повел себя самым жестким образом еще вот на моменте получения ярлыка перед другими князьями. Ну а третья, она, думаю, всем хорошо известна с школьной скамьи о том, что у него просто была проблема спайки шейных позвонков, у него постоянно был настолько, он вынужден был высоко держать подбородок, держать такую горделивую осанку по причине физического недостатка, что все за глаза и называли его гордым.
Ну что ж, вот столкновение с Новгородом достаточно серьезное. Но, насколько я понимаю, Семен Иванович, помимо этого столкновения за Торжок имел и другие сложности, и в какой-то момент все-таки он Новгород пересилил и фактически себя подчинил.
Да, он с 1346 года до момента смерти считался новгородским князем. Правда, в Новгороде он реально проправил недели три, не больше, регулярно туда посылал наместников, и новгородцы очень за него на это обижались, но просто новгородцам в этой ситуации некуда было деваться. У новгородцев период между 1340 и до 1346 года идет фактически две войны. Одна война с немецкими рыцарями, постоянный конфликт, в котором они пытаются опираться на Литву. Но Ольгерд Гедиминович в очередной раз, как и в случае с практически со всеми своими соседями, оказывается крайне неудобным и крайне неблагодарным союзником. И использование его в качестве союзника, в конце концов, вызвало очень жесткую, неадекватную реакцию со стороны новгородского посадника, который назвал его собакой, после чего Ольгерд Гедиминович просто пошел войной на Новгород в определенной ситуации.
Союзничек.
Союзничек, да. Куда оставалось бежать? Бежать больше некуда было, кроме как за помощью к Москву. Новгородский архиепископ Василий Калика прибежает к Семену Ивановичу и просит его взять Новгород под свою руку. Семен Иванович его берет, и Ольгерд совершенно спокойненько убирается с новгородской территории.
Ну да, Москва в этот момент достаточно сильна, и конкретно сам Семен Иванович, и подвластные ему князья, и кроме того, это человек, который, видимо, распространял ауру решительной воли. Попробуйте, поборитесь, я выведу полки.
Да, плюс там у Семена Ивановича всегда был в запасе старший козырь. Опять же, по примеру его отца, у него были блестящие отношения с ордынским руководством.
Вот сейчас мы доберемся до Орды, отдельная тема, и для московской политики одна из решающих тем, но здесь очень важный момент. Вот вы сказали, что Семен Иванович в Новгород отправляет наместников. А кого? Кого-то из своих сыновей, братьев, из родни или кого-то другого?
Нет, как раз была проблема, что он отправлял наместников из бояр, и это вызывало трудности.
Вот это-то и хотелось бы объяснить, потому что достаточно часто великий князь Владимирский отправлял сына, племянника, брата в Новгород, иным словом, доверенного человека княжеской крови Рюриковича, но тоже Ярослав Всеволодович, например, юного Александра, будущего Александра Невского, отправлял княжить в Новгород как своего представителя. Почему Семен Иванович не хотел кого-то из братьев или сыновей отправить?
Ну, возможно, была определенная ситуация, связанная исключительно с новгородскими делами. Дело в том, что внутренняя политика Новгорода того периода, она несколько вызывает ужас. Вот когда читаешь ситуацию, связанную с взаимоотношением Вечи, ситуацию, связанную с наиболее богатыми торговыми домами того периода, ситуацию, связанную с политикой посадников, в этот момент, это десятилетие, это полный бардак, при котором все свергают, все подсиживают, без конца идут какие-то бесконечные конфликты, которые выливаются в драки, в изгнание посадников, в их свержение, в их убийство, в конце концов. Того самого посадника, который назвал Ольгерда собакой, его убили за это. Сказали, ты из-за своего длинного языка навел на нас Литву, поэтому вот тебе здесь и конец.
Убили, но мысленно одобрили.
Да, ну одобрили, но в лицо Ольгерду об этом кричать не стали. Плюс к тому, у новгородцев в этот момент еще очень сложная ситуация. От них в этот момент отделяется Псков, то есть нужно влезать еще в псковские дела. Псков в этот момент очень сильно, опять же, завязан на Литву. Туда приглашают наместником сына Ольгерда, Андрея Ольгердовича, полоцкого князя. То есть еще нужно дополнительно влезть в литовские дела.
У Андрея Ольгердовича свои проблемы с братьями.
Свои проблемы с братьями. Плюс к тому, бесконечная война с орденом происходит. Плюс к тому, в этот момент, как раз в этот период, в новгородские дела со стороны Карелы влезает шведский король Магнус своим наездом на Новгород.
То есть, иными словами,
влезать в этот змеиный клубок не очень-то и очень хотелось.
Семен Иванович пожалел родню и сказал новгородцам: смиритесь, но будут у вас бояре. Ну и все.
Судя по всему, пожалел достаточно здорово. Почему? Когда было вторжение Магнуса, сначала, естественно, прибежали, и Семен Иванович даже вывел полки, но как только Магнус чуть отступил, полки тут же вернули. Потом Магнус начинает новое нашествие, берет орешек, снова прибегают в Москву, он посылает своего брата Ивана, но судя по тому, с какой скоростью Иван двигался в этой ситуации, Семен Иванович ему сказал, не надо здесь напрягаться, глядишь, оно и само разрулится. Само и разрулилось. Магнус большую часть войск увел, но новгородцы и сами отогнали шведов из Орешка, а потом еще и почти Выборг взяли через год в этой ситуации. То есть и сами справились со своими силами.
Ну что ж, очень хорошо. На этой ноте, можно сказать, мажорной ноте, приятно напомнить, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». Радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами ненадолго прерываем беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».